И откройте Псалтырь, книгу Псалтырь, и мы с вами прочитаем Псалом 21. Книга Псалтырь, Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть те кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов. Услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим. Посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет перед Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел, не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. «О тебе хвала моя, в собрании великом, воздам обеты мои перед боящимися его, да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие его, да живут сердца ваши вовеки». Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, поклонятся перед Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Помолимся. Отец, мы приходим к Тебе в этот особенный день, в день, когда мы вспоминаем Твои страдания, и мы нуждаемся в том, чтобы сейчас Ты направил наш разум, даровал нам разумение Твоего Слова. Господь, мы просим Тебя, чтобы оно действовало в жизни нашей. Господь, чтобы оно меняло сердца. Мы молимся Тебе, благослови нас, и да будет Тебе слава и хвала. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Обычно, когда люди или произведения, которых мы читаем, мы видим в этих произведениях отражение внутреннего их мира. Даже фантасты, в их произведениях герои, которые, казалось бы, находятся далеко за пределами нашей обыденной жизни, мы видим, что герои, они проговаривают какие-то мысли или чувства, которые присущи самому автору, которыми наполнена душа автора. Однако Псалом 21, он стоит несколько особняком. И мы здесь видим этот особенный текст, к которому сегодня мы должны были бы обратиться. Это пророчество, которое псалмопевец сказал за 1000 лет до тех событий, о которых здесь описано. И хотя, возможно, автор испытывал какие-то ощущения, какие-то чувства, которые подтолкнули его к написанию этого псалма. Но мы видим, что это был особенный текст, это особенный псалом, в котором он говорит о Мессии. Почему? Почему мы можем сделать такой вывод? По крайней мере, есть несколько для этого причин. Во-первых, в Ветхом Завете мы не находим ни одного обстоятельства, которое бы описывало похожие события из жизни Давида. Ничего подобного мы не видим. Во-вторых, некоторые фразы из этого псалма мы можем отнести исключительно к тому моменту распятия, к крестному событию. А в-третьих, в отличие от других псалмов, вы не найдете в этом псалме упоминаний о каких-то своих грехах, которые бы Давид высказал, о каких-то своих ошибках. И, наконец, в этом псалме нету просьбы, призыва к Богу: «Господи, накажи злодеев», что обычно мы встречаем. Поэтому мы можем сделать вывод, что, скорее всего, хотя определенные какие-то обстоятельства или события, они подтолкнули Давида к написанию этого псалма, но это особенный псалом, он стоит особняком, это пророческий псалом. Его также называют иногда пятым Евангелием или Евангелием от Давида. И сегодня мы с вами обращаемся к этому псалму, чтобы через этот псалом увидеть те чувства, те переживания, которые испытывал Мессия, вися на кресте. И когда мы с вами читаем этот псалом, совершенно ясно для нас видна вот эта очевидная идея, что крестный подвиг Христа, он стал кульминацией, он стал вот квинтэссенцией вообще человеческой истории. И глядя на это событие, вы можете увидеть два великих вот действа, два великих события, которые вытекают из крестного подвига Христа. Итак, первое событие, в принципе, вы его видите вот в самой структуре псалма, это мучение креста. Потому что с 1 по 22 стих псалмопевец описывает те чувства или те обстоятельства, в которых находится Мессия. И вторая часть псалма – это хвалебная часть. И мы могли бы ее назвать второе величайшее событие, которое связано с крестным подвигом – это победа креста. Итак, давайте с вами обратимся к первому событию, к первому величайшему событию, которое связано с крестным подвигом – это мучение креста. Псалмопевец описывает то, что происходит с Мессией. И самое первое, что происходит с Мессией, это величайшая разлука. Величайшая разлука. Посмотрите, пожалуйста, начиная с 2 по 6 стих, он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Мессия, который никогда не разлучался с Отцом. Мессия, который всегда находил время для того, чтобы пойти и пообщаться со своим Богом, в этот момент оказался разлученным с Ним. Это у нас, у людей, всегда есть более важные дела. Мы думаем, что нам не хватит времени, чтобы поесть. Мы думаем, что нам не хватит времени, чтобы поспать. Но в жизни Иисуса мы видим ясно, когда Он даже ночь не спал для того, чтобы принять какое-то важное решение. Ему нужно было всю ночь провести со своим отцом. Но в этом тексте мы видим ужасную трагедию, которую испытывает Мессия, вися на кресте. И он взывает к своему отцу: «Отец, почему ты меня оставил? Или, или, лама сабахтани». Мы можем с вами прочитать этот текст в Евангелии от Матфея. Пожалуйста, перелистните. 27 глава. Автор говорит вот что в 45 стихе. «С шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. И около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Слова псалма в точности исполнились в жизни Мессии. Здесь интересно, происходит вот это нагнетание событий. Сначала отец покрыл место казни тьмою. для того, чтобы не видеть те мучения, которые испытывает его сын. И затем он отвернулся от него. Я вспоминаю вот это чувство оставленности. Мы с моим отцом и с его братьями как-то поехали в Ригу, и у нас была пересадка здесь, в Москве. И, конечно, что делал обычный советский гражданин? Он шел на ВДНХ. И вот мы вот этой вот толпой пошли на ВДНХ. Мне было тогда лет 5. И я вот бегу, как этот, как пятачок за своими деями. И вдруг меня слетает сандалий. Я, конечно, руку вырываю, начинаю где-то тут его искать. И когда я поднимаю глаза, никого из них нету. Я один. Я покинут. Я просто до сих пор помню вот этот ужас, который сразу меня охватил. Я один в незнакомом городе, я не знаю, что делать. Вот что-то подобное испытывает Мессия. Он один. И нету никого рядом. Те ученики, которые клялись в своей верности, их нет. Даже Петр, который говорил, что если все откликутся, я буду с тобой, его нет. Псалмопевец говорит, посмотрите, далеки от спасения моего слова вопля моего. То есть до Отца невозможно докричаться. Огромная стена стоит между Богом Отцом и Богом Сыном. Когда Мессия молился, он всегда получал ответы. Но здесь мы видим в 3 стихе, «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Буквально, неважно, тьма ли покрыла землю, или это был только еще день, солнце светило, и Мессия висел на кресте, не было ответа никакого. И поэтому все, что испытывал Мессия, Христос, это то, что Отец отвернулся от Него. Посмотрите, Он говорит дальше, «Ты святой». И вот это вот слово, оно очень ясно показывает ту границу, ту грань. Почему Бог Отец в этот момент был разделен со Своим Сыном? Потому что в этот момент вся ярость Божьего гнева обрушилась на Божьего Сына. То, что с вами должны были бы испытать мы, было обрушено на Иисуса Христа. И поэтому Бог святым Божьим очам не свойственно глядеть на преступление. Поэтому Бог отвернулся от своего Сына. Подумайте вот о чем. Самое страшное, что могли бы пережить с вами мы, это вторая смерть, ад. Разлука с Богом вместо нас переживает это Божий Сын. Интересно, как псалмопевец каждый раз он возвращает себя к надежде. Он говорит, посмотрите, но ты святой, живешь среди славословий Израиля. И другими словами, он показывает ту надежду, которая жила в сердце Мессии. Он говорит, на тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. Это было раньше. Ты поддерживал, ты ни в коем случае не ошибался, ты никогда не забывал свой народ. И псалмопевец говорит, раз это происходило, значит, и Мессия может уповать на тебя. Ты избавлял. И это значит, есть очевидный результат этой трагедии. Бог избавит своего сына. И здесь совершенно очевидно вот эта вот надежда на то, что пройдет время, и Мессия будет воскрешен. Посмотрите, 6 стих. «К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Друзья мои, когда мы размышляем об этом ужасном факте истории, то мы с вами должны признаться, мы с вами должны были висеть там. Мы должны с вами были пережить этот ужас богооставленности. Мы с вами должны были пережить это осуждение и разлуку с вечным Богом за своих грехов. И теперь, какой благодарностью должно было бы наполниться наше сердце? Вместо нас там был Божий Сын. А теперь еще, наверное, один вывод, который мы должны были бы сделать из этого текста. Некоторые люди жалуются. Они говорят, знаешь, у меня нет друзей. Я всеми покинут, я всеми оставлен. Никто обо мне не заботится, никто, я никому не нужен. Друзья мои, кто та личность, которая была не нужна никому во Вселенной, это Христос. Он висел там на кресте. Он действительно испытал все эти муки и тяжесть абсолютного оставленности всеми. Это то, что мы с вами никогда не испытаем. И это значит, что Он знает, как вам помочь. И это значит, что Он может протянуть тебе руку. И это значит, что тебе нужен не кто-то из твоих друзей, из твоих близких. Тебе больше всего на свете нужен Бог, который может поддержать тебя и может подставить свое плечо. И это значит, что если кто-то уже испытал этот Божий гнев и наказание, это значит, что мы с вами свободны. Это значит, что у нас есть теперь свободный доступ к Богу. Теперь вот этой стены, которая разделяла человека с Богом, ее нет. Уже Христос вместо нас это пережил. Друзья мои, когда Иисус висел на кресте, этот вот подвиг Его на кресте, Он прежде всего заключался в том, что Он переживал эти мучения креста. И мучения они заключались, во-первых, в том, что это была великая разлука с Богом. Во-вторых, это величайшее уничижение. Посмотрите, пожалуйста, 7 стиха. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивают головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если угоден ему». Смотрите, идея вот какая. Псалмопевец говорит: «Я унижен больше, чем любой другой человек. Я червь, а не человек». То есть буквально личинка червяка, которую вот с пренебрежением, просто с отвращением люди сбрасывают с себя. Точно такое же отношение было ко Христу. Люди относились к Нему как к самому последнему человеку, к самому последнему разбойнику. Посмотрите, опять же, в том же тексте, который мы с вами читали в Евангелии от Матфея, в 27 главе. Там интересно, псалмопевец, евангелист описывает вот эту ситуацию. Посмотрите, пожалуйста, 28 стих. Простите, это 26 глава, 67 стих. «Тогда плевали ему в лицо и били его по ушам, а другие ударяли его по щекам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Знаете, удивительно. Люди унизили Мессию Христа как самого ужасного злодея. Они буквально говорили: неужели ты думаешь, что ты достоин к себе какого-то хорошего отношения? Нет. Вот это вот плевки, презрительные удары по щекам, они говорят: ты ничего не достоин. Интересно, что не только обычные фарисеи или религиозные вожди, воины делали то же самое. 27 глава, 28 стих. «И раздев его, надели на него багряницу», 29 стих, «и сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь на ним, перед ним на колени, насмехались и говорили: радуйся, царь иудейский, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Буквально люди, они сказали: ты не человек, ты недостоин, чтобы к тебе относились хорошо. Однако, кроме этого, люди говорили: ты что-то говорил по поводу Бога избранности. Посмотрите, 9 стих. Он уповал на Господа, пусть избавит, пусть спасет, если он угоден ему. Они осудили его, потому что Христос провозгласил себя Мессией, потому что Христос провозгласил себя Сыном Божьим. И здесь они говорят, ну как же, конечно, Он же у нас особенный, Он же у нас Сын Божий. Ну что же, если ты Сын Божий, ну давай сойди со креста. Мы посмотрим, какой ты действительно Сын Божий, насколько ты угоден Богу. В этих словах была просто жесткая ирония, в котором они напрочь отвергали Христа как Мессию. И что делает Христос вот в этом ужасном положении? Он уповает на Бога. 10 стих, посмотрите. «Но ты извел меня из чрева, вложил меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы и от чрева матери моей. Ты Бог мой». Другими словами, Христос говорит, или псалмопевец говорит о Христе, что Он уповал или должен был доверять свою жизнь буквально с самого своего рождения. И вы помните, когда Иисус родился, его жизни сразу стали угрожать разные опасности. Тут Ирод, и он захотел истребить младенца. Потом много-много еще разного было. И совершенно очевидно, что ему нужно было уповать только на Бога. Смотрите, 11 стих, он говорит, «На тебя я оставлен от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой». Для меня вот эта идея, она непостижима. Как младенец может думать о том, чтобы не действовать для самого себя, по своему эгоизму? Как младенец Христос мог не плакать, потому что он хотел есть, и ему нужно было поменять пеленки? А он думал о том, как это сделать для славы Божией. Для меня это невообразимо, я это не понимаю. Но мы понимаем, что Иисус никогда не жил для самого себя. Он жил только для Бога. И здесь об этом псалмопевец и говорит. «От чрева матери моей ты Бог мой». И именно поэтому Христос мог уповать на своего Отца. Он знал, кто его защитит. Кроме этого, кроме величайшего уничижения, кроме величайшей разлуки, в-третьих, Христос пережил величайшие страдания. Посмотрите, пожалуйста, с 12 стиха. Псалмопевец дальше описывает те страдания, физические страдания, которые испытал Мессия, вися на кресте. Он говорит, «Не удаляйся от меня», 12 стих, «ибо скорбь моя близка, а помощника нет». И дальше вот это повествование, оно показывает, как будто Мессия находится среди злых, разъяренных диких зверей. Смотрите, «множество тельцов обступили меня», 13 стих, «тучные вассанские окружили меня», 14 стих, «пасть свою лев раскрыл, алчущий и рыкающий». Дальше 17 стих, «псы окружили меня». 22 стих. «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов». То есть буквально злые звери, люди, которые потеряли полностью человеческое обличие, они были вокруг Иисуса. Не ученики, не те, кто заботились о нем, но эти злые, негодные люди. Это совершенно очевидно, потому что когда человек отворачивается от Бога, когда он идет против Христа, против Мессии, он становится как злой зверь. И здесь псалмопевец говорит, это все равно, что одичавшие быки, это все равно, что звери, как псы, которые только и ищут, кого бы затравить. И вот в этом окружении Мессия испытывал ужасающие страдания. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя сохла, как черепок, язык прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Когда псалмопевец говорит «я пролился, как вода», этот идиома, который описывает на самом деле, что во мне не стало силы, я стал, ну, такой же распадающийся, как вода. Он говорит, все кости мои рассыпались». Действительно, когда Иисус висел на кресте, Его кости были растянуты, туда забили гвозди. Псалмопевец говорит: «Сердце мое растаяло». И обычно вот эта вот идиома, она описывает такое положение человека, когда он сгорает, как свеча, когда у него не остается никакой смелости, никакой силы внутренней. То есть совершенно очевидно, что если, как сказал один мудрый человек, если сердце Христа, льва из колена Иудина, не вынесло этого жара, то есть ли вообще сердце, которое способно выдержать гнев Божий? Он говорит: «Сила моя иссохла, как черепок». То есть жизненная влага, она так же быстро испарилась, как влага на обломке кувшина на жарком палестинском солнце. И поэтому язык прилипнул к гортани моей. Помните, в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, 28 стихе, Христос говорит: «Жажду». Это как раз исполнение того пророчества, которое было здесь, в 21-м псалме. Кроме этого, Иисус испытывал просто жуткие физические пытки. Посмотрите, пожалуйста, 17 стих. «Псы окружили меня, скопища злых обступили меня, пронзили руки мои и ноги мои». Римляне восприняли эту ужасную, чудовищную казнь от греков. И Цицерон говорил, что это самая ужасная казнь, которую вообще мог когда-либо изобрести человеческий разум. Человеку, распятому на кресте, приходилось висеть так долго, насколько ему хватало сил подтягиваться на руках и вздыхать. И чем более физически выносливый был человек, тем больше он мог провисеть. Это могло продолжаться несколько часов или даже несколько дней. И когда в конце концов он уже не имел силы, он умирал от удушья. И вот здесь псалмопевец говорит: «Меня распяли», относя эти слова ко Христу, «пронзили руки мои и ноги мои». Тогда, когда вообще этой казни не было в помине, псалмопевец пишет об этом. И кроме сего, Христос, вися на кресте, испытал просто ужасные, обесчеловечивающие, обесчещивающие страдания. Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «Делят ризы мои между собой, об одежде моей бросают жребий». Христос был обнажен перед толпой людей, перед женщинами, перед своей матерью. Он висел ногой. И это была самая ужасная, самая презрительная казнь, которую когда-либо можно было изобрести. И вместо того, чтобы каким-то образом покрыть его наготу, люди делят ризы и об одежде бросают жребий. Друзья мои, ни один, даже самый отъявленный преступник во всем мире не заслуживал бы такой ужасной казни, казалось бы. Но эту казнь испытал Христос. Почему? Потому что не только эти злые люди причиняли ему эту боль. Посмотрите, интересно, псалмопевец говорит: «Ты сам», 16 стих, «ты свел меня к персти смертной». Сам Бог причинял ему эти раны. Сам Бог был против него. И когда мы думаем о вот этих страданиях, которые Иисус испытал на кресте, мы должны вот что сказать. Друзья мои, на самом деле это мое и ваше место там. Если вы когда-нибудь посещали тяжело больных людей, скажем, с раком, вы можете увидеть или почувствовать, какие ужасные страдания они переживают. Когда я работал в хосписе, мне приходилось довольно часто посещать таких людей. Я помню до сих пор одного человека, он в молодости лишился своих ног, и потом уже он заболел. И болезнь, она прогрессировала настолько быстро, настолько интенсивно, что метастазы были буквально по всему телу. И вот когда я ему приходил, я спрашивал его: Ну что, как вы себя чувствуете? И если он не спал всю ночь, обычно он ничего даже не говорил. Он лишь только как-то так вот головой кивал. Боли, они пронзали все тело этого человека. А теперь представьте себе, вот самые ужасные боли, которые может испытать человек, они были все равно несравнимыми с теми страданиями и болями, которые испытывал Мессия, вися на кресте. Почему? Потому что там эта боль, нечеловеческая боль, она была сопряжена с ужасающим моральным давлением и с теми язвами, которые причинял Божий гнев. Мессия, вися на кресте, испытал самые ужасные, ужасающие боли во Вселенной. А это значит, что теперь вы и я, мы можем обратиться к тому, кто знает, как нам больно, когда нам причиняют какие-то проблемы или тяготы. Иисус висел на кресте нагим. Почему? Потому что Он принял это бесчестие ради того, чтобы мы с вами были покрыты Божьей праведностью. Друзья, подумайте вот о чем. Если только Христос не перенес бы вот этот ужасающий ужас креста, то тогда нам пришлось бы оказаться перед Богом с раскрытыми нашими мыслями, с раскрытыми нашими желаниями, всеми делами постыдными, которые мы когда-либо совершили. И вместо этого ужаса и позора, вместо нас это перенес Христос. И именно поэтому Он был там. А это значит, что теперь вы можете быть покрыты Божьей праведностью. Интересно, что вот в этих обстоятельствах Мессия молится. Посмотрите, пожалуйста, 20 стих. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Мессия молится, и он знает, что сила может быть только в Боге. Только Он может поддержать. Христос отчаянно нуждался во Христе. И именно поэтому, когда тьма покрыла, именно тогда, когда Бог, Отец, отвернулся, Он вопил: «Отче, почему ты меня оставил?» Он нуждался, чтобы Бог протянул свою руку. Он нуждался в том, чтобы быть избавленным от меча. То есть вот эта вот фраза, она показывает римских воинов, которые убивали, которые терзали его тело. Иисус не был мазохистом, ему не было приятно, когда его мучают. И он вполне естественно желал, чтобы Бог освободил его от этих страданий. Он нуждался в том, чтобы Господь спас его от пасти льва, от рогов единорогов. И многие богословы говорят, что в этом самом его молитва, она имела определенную просьбу. Он говорил: «Господи, спаси меня от сатаны, спаси меня от всего мира бесов». Вполне возможно, и это именно так. Христос нуждался в защите, и Он молился. И Он знал, что Бог его услышит. Интересно, вот этот стих 22, в конце, можно его перевести так: «И ты услышал меня». Буквально молитва отвечена, Бог ответил. Друзья, когда Иисус висел на кресте, Он испытал самые ужасные муки. И муки креста, они заключались в том, что Он испытал разлуку со Своим Отцом, ужасное унижение и ужасные физические муки. Почему? Только потому, чтобы мы с вами не были там. Но смотрите, как интересно заканчивается вот этот вот абзац с 1 по 22 стих. Он заканчивается на оптимистической такой ноте: «Но ты избавил, ты ответил, ты услышал». И на самом деле этот текст, он дальше он является таким поворотным. Это хвалебная такая ода, которую поет Мессия. Это второе величайшее событие победа креста. И на самом деле это важно для нас с вами вот почему. Мы с вами можем быть теми людьми, которые могут быть провозвестниками благой вести благодаря победе Мессии. Посмотрите, именно об этом вся остальная часть этого псалма. «Буду возвещать», потом дальше «восхвалите», «да благоговеет», «а тебе хвала моя», 26 стих, «восхвалят», 27 стих, «вспомнят», 28 стих, «поклонится», 30 стих, «будут называть Господним», 31 стих, 32 стих, «будут возвещать правду». Буквально вся эта часть, она направлена вот на что. Тогда, когда Мессия совершил свой подвиг на кресте, это не закончилось его смертью, это закончилось его воскресением, и поэтому есть победа и торжество, есть победа над смертью, над адом и сатаною. И именно поэтому 23 стих, он начинается: «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания». Этот текст, он записан в послании к евреям, во второй главе. Автор послания к евреям говорит об этом. Те же самые слова фактически. То есть, вкладывая в уста Христа эту фразу, это то, что делает Христос. Прежде всего, Он благовествует, возвещает свою победу иудеям. И это благовестие начинается с того, что Иисус возвещает свою победу своим ученикам. Он собирает 11 апостолов, там в Сионской горнице. Он является двум ученикам по дороге в Эммаус. Он собирает более 500 братьев в Галилее. Он является им, возвещая свою победу. «Буду возвещать имя Твое братьям моим». Интересно. Затем эта песнь победы, она продолжается, и она распространяется на всю Иудею. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть дальше, 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославьте Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля». Посмотрите, интересно вот как. Те люди, как семя Иакова, южное царство, семя Израиля, северное царство, боящиеся Господа, буквально все иудеи, восхвалите Бога. Почему? 25 стих. «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему». Помните, 9 стих. «Если он уповал на Господа, пусть спасет», говорили первосвященники, лидера. И 25 стих. Бог ответил. Бог не презрел. Бог сказал: «Это мой сын. Это мой помазанный. Поэтому я воскресил его. Я засвидетельствовал о том, что он достоин царствовать во вселенной». Интересно, что вот эта победа или весть о победе, она распространилась не только в Иудее. Иудея это была только вот таким первоначальным пунктом. Затем она пошла дальше. И здесь как раз об этом и говорит псалмопевец с 26 стиха. Он говорит: «А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои перед боящимся его, да едят бедные, насыщаются и восхвалят Господа, ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся перед тобой все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами, будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Когда псалмопевец здесь говорит о собрании великом, то он говорит о той категории людей, как все концы земли, 28 стих, или все племена язычников, опять же, 28 стих, или все народы, 29 стих. То есть он объединяет вот этих вот людей в одну категорию. И идея-то довольно простая. Когда человек слышит эту весть о том, что вместо него умер Мессия, что теперь он свободен от греха, что Мессия воскресла, что он царствует, он не может эту весть оставить ее внутри себя. Он, конечно, хочет поделиться ею со всеми другими. Не так давно мы проводили в небесные края Костю Малого. Этот человек, у него была одна страсть. Он очень сильно хотел донести Евангелие до спортсменов. И везде, где он встречался со спортсменами, он мог каким-то образом с ними начать разговор. Этот человек, когда он пришел в церковь отца Виталика, Александра Николаевича Занина, он организовал там такую регбийскую команду. Почему? Потому что его сердце горит благовестием. Его не нужно к этому пинать было. Его не нужно было заставлять. Он понимал, что есть Мессия, который простил ему его грехи, который висел вместо него на кресте. И теперь совершенно очевидно, все, что он хочет, что он мог бы сделать, это возвещать о нем всем народам. Посмотрите, интересно, вот что говорит псалмопевец. Он говорит: «Воздам обеты мои перед боящимися его». И на самом деле здесь идея такая, что человек, который решил воздать обеты, то есть он приносил жертву благодарности Богу. И совершенно очевидно, поэтому бедные могли есть и насыщаться от этой жертвы. Это был такой огромный пир. 30 стих. Даже и богатые люди, они могли тоже присоединиться к этому пиру. Было настолько много и достаточно для всех, потому что Бог совершил свою спасающую миссию. Более того, эта весть, она была должна затронуть все народы. Посмотрите, 28 стих. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед тобой все племена язычников». Неважно, в каком уголке вселенной живет человек, туда истина должна быть донесена. И там должно быть провозглашено о жертве Христа. Эта истина должна затронуть буквально все сословия, богатые и бедные, имущие и неимущие. Эта весть должна затронуть всех правителей. Посмотрите, пожалуйста, 29 стих. «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Неважно, демократия здесь или тоталитарный режим, есть здесь один президент или парламентская республика, неважно. Каждый должен понять, есть Господь, который царствует над вселенной, и Ему нужно подчиниться. И перед Ним должен преклониться всякий человек, независимо от его возраста. Посмотрите, 30 стих. «Будут есть и поклоняться, преклонятся перед ним все нисходящие в персть, не могущие сохранить жизни свои». То есть каждый человек, которому надлежит умереть, который имеет вот эту обычную плоть, он должен поклониться перед Богом. В послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел говорит в 25 стихе: «Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов своих». То есть Христос должен быть царем. И когда мы размышляем об этой истине, Христос владыка над всем, это означает следующее. У нас с вами есть прекрасная возможность, чтобы донести Евангелие до тех людей, которые рядом с нами. Мы с вами не имеем права, чтобы исключить кого-то из нашего окружения и сказать: «Ой, вот ему я не хочу Евангелие возвещать. Не, вот с ним я не хочу никаких дел иметь». На самом деле, Евангелие должно быть донесено до ваших соседей, до ваших сотрудников. Оно должно быть донесено, потому что они как раз в этом числе все племена язычников, все народы, все приходящие в персть. Они как раз те люди. Друзья мои, и поэтому благовестие, оно начинается с понимания, кто есть Христос и что Он сделал для меня. Оно не начинается с призывов, оно не начинается с того, что кто-то кого-то толкает. Оно начинается с осознания того: я грешник, погибший. Я должен был висеть там на кресте. Я должен был испытать все муки и тяжесть осуждения. Но вместо меня это сделал Христос. И теперь как благодарность и желание спасти еще кого-то, это двигает человека к тому, чтобы нести истину Евангелия. И псалом заканчивается тем, что псалмопевец говорит: потомство мое будет служить ему. Буквально привилегия возвещать победу Христа, она будет также и для других поколений. Посмотрите, потомство мое будет служить ему и будет называться Господне вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Здесь интересно, самое важное, это окончание 32-го псалма. Возвещать потомству и людям, которым родятся, что сделал Господь. Что Он произвел, как Он совершил это спасение. А если это происходит в нашей жизни с вами, то это значит вот что. Это значит, что для нас благовестие начинается в наших семьях, нашим детям. Иногда я слышу, когда мамочки, они так сокрушаются, они говорят: я вот дома в четырех стенах никуда не выхожу, зачем эта жизнь нужна? На самом деле, вот оно, благовестие. Донести истину Евангелия, что сделал Господь до своего сына, до своей дочери. А это значит, что то, чем занимаются здесь у нас учителя воскресной школы, это настолько важное служение. Они доносят истину Евангелия до будущего потомства, чтобы те могли рассказать еще следующим потомкам. Мы хотим, чтобы истина о том, что сделал Бог, истина о Мессии достигла каждого человека. Друзья мои, позвольте, я снова сделаю такой как бы обзор этого псалма. Крестный подвиг Спасителя является величайшей кульминацией истории. Это то, к чему движется, в принципе, должно двигаться каждое сердце. То есть центр нашей жизни – это даже не церковь. Центр нашей жизни – это не мы сами, даже не наши отношения друг с другом. Центр всего – это крест Христа. И именно на Него сегодня мы хотим взирать. Именно на Него сегодня мы будем взирать, когда мы будем вспоминать страдания Христа, будем принимать хлеб и вино. И этот крест, он побуждает нас к двум величайшим действиям. Это благодарность Христу за Его мучение на кресте и желание донести эту истину о Его деяниях всем остальным людям. Это то, что должно было бы двигать мной и вами. Когда мы понимаем, что сделал для нас Христос, и это должно побудить нас к тому, что мы должны сказать: Господи, а прости, что я делаю еще грехи. Прости, что я еще так мало ценю Твою жертву. Прости, что для меня она становится такой безликой, какой-то далекой, потерянной. Когда вы осознаете свою нищету, свою греховность, тогда жертва Христа, она совсем по-другому начинает сиять для вас. Тогда она захватывает вас. И я хочу предложить вам, чтобы мы сейчас с вами помолились, чтобы мы поблагодарили Бога, чтобы мы попросили Господа, чтобы жертва Христа стала самым важным для нас.